Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Погожим июньским днем 1912 года Фредерика Мария фон Винтерниц, жена добропорядочного кайзеровского чиновника, примерная мать двух дочерей, сидела в маленьком венском кафе вместе с подругой, которая принесла ей в подарок томик стихов Верхарна в переводе Стефана Цвейга. А в глубине зала, за другим столиком, расположились двое щеголей, один из которых стройный красавец с подстриженными усиками и в модном пенсне все время поглядывал на Фредерику. Ей и раньше приходилось встречать его в этом кафе, ловить на себе его взгляды и даже как-то ответить улыбкой на его улыбку. Эти многозначительные взгляды заметила и подруга Фредерики. «Смотри-ка, да это же наш переводчик Верхарна!» Фредерика осмелилась написать Цвейгу о том, что звуки его сонетов преследуют ее. Они стали переписываться, перезваниваться, встречаться. На фоне заурядного мужа-чиновника Стефан был для Фредерики особым мужчиной. После долгих колебаний она получила развод и стала женой Цвейга. Это был счастливый брак и союз двух творческих натур. Самые счастливые годы прошли в старинном доме, купленном Цвейгом в Зальцбурге. На протяжении 25 лет Стефан и Фредерика были практически неразлучны. Если и расставались на несколько дней, то непременно обменивались нежными письмами. В ноябре 1931 года Цвейгу исполняется 50 лет. Он на вершине литературной славы. У него любимая жена. И вдруг он впадает в жуткую депрессию. Своему другу Стефан пишет: «Я не боюсь ничего. Провала, забвения, утраты денег, даже смерти. Но я боюсь болезней, старости и зависимости». Типичный кризис возраста. Именно в этот момент Фредерика, слишком увлеченная собственной литературной работой, нашла выход – пригласить в дом секретаря и машинистку для Стефана. Такой же роковой жизненный промах, кстати, был и у жены другого знаменитого писателя Алексея Толстого. Крандиевская Толстая тоже привела в дом молодую секретаршу, которая навсегда разлучила ее с мужем. Но 26-летняя польская еврейка Шарлотта Альтман, скромная, робкая и к тому же некрасивая, никак не виделась Фредерике соперницей. Невзрачная мышка, да и только. А Фредерика в свои почти 50 была еще очень хороша собой и прекрасно знала это. Она смотрела на Шарлотту снисходительно, почти сочувственно. Но жизнь богата на неожиданные сюжетные ходы. В один прекрасный день, который вовсе не показался Фредерике прекрасным, она застала своего мужа в амурной сцене с секретаршей Шарлоттой Альтман. Худой, сутулый, с лицом какого-то нездорового цвета. Второго такого жалкого существа, пожалуй, не сыщешь. Она была самой несчастной девушкой из всех, кто искал работу при помощи комитета по делам беженцев. Фредерика выбрала ее из милосердия. С первых же дней робкая дурнушка стала смотреть на Стефана влюбленными глазами. Фредерику это нисколько не волновало. Ни она первая, ни она последняя. И вот случилось то, что случилось. Только не опускаться до сцен дурного тона со слезами и упреками, как заклинание твердила себе фрау Цвейг. Стефан просил прощения, уверял, что эта девушка для него ничего не значит. Шарлотта тоже написала письмо, которое начиналось с обращения. «Высокочтимая госпожа Цвейг». Далее секретарша умоляла простить ее и не придавать значения несчастной, нелепой случайности. Шло время, Фредерика все ждала, что Стефан сам будет инициатором увольнения Шарлотты. Но ничего не менялось. Каждый день и через неделю, и через месяц фрау Цвейг слышала, как час за часом за закрытыми дверями кабинета Стефан диктует своей секретарше страницу за страницей. Проклятая машинка все стучала и стучала. Однажды, вернувшись домой к обеду, она увидела на полу в столовой осколки разбитой вазы. Окно, несмотря на холод, было распахнуто настежь. Растерянный Стефан захлопнул створки и бросился ей навстречу. Под ногами хрустели осколки дорогого фарфора. «Фредерика, дорогая, понимаешь, Лотта устроила сцену, разбила вазу. Впрочем, ваза пустяки, она пыталась выброситься из окна. Фредерика, так не может дольше продолжаться». «Естественно, я завтра же подыщу тебе другую секретаршу. Ты не поняла, я прошу у тебя развода». Крушение семьи совпало с нашествием фашизма на Европу. 10 мая 1933 года книги Цвейга были сожжены на костре. Его преследовали, и он принял решение эмигрировать. Он уехал один и так и не вернулся больше в Австрию. В 1937 году Стефан Цвейг женится на своей секретарше Шарлотте Альтман. Спустя несколько недель он напишет бывшей жене: «Дорогая Фрице, в сердце у меня ничего, кроме печали от нашего разрыва, внешнего только, который вовсе не есть разрыв внутренний. Я знаю, тебе будет горько без меня, но ты теряешь немногое. Я стал другим, устал от людей, и радует меня только работа. Лучшие времена безвозвратно канули, и их мы пережили вместе с тобой». С 1940 года Цвейг жил в Нью-Йорке. В 1942-м он и Лотта переехали в Бразилию, в курортный городок Петрополис. И здесь Цвейг, вдали от любимой Европы, от друзей, окончательно сломался. Его письма к Фредерике полны горечи. «Я продолжаю свою работу, но лишь в одну четверть моих сил. Это всего лишь старая привычка без какого-либо творчества. Читаю, работаю, гуляю с маленьким псом. Жизнь здесь комфортна, люди дружелюбны. Перед домом на лужайке пасутся маленькие ослики». Письма от Стефана приходили весьма регулярно, и Фредерика исправно отвечала ему на них. Ей казалось, что она не вправе лишить его своего милосердия, ведь его послания были полны горечи и откровенности. «Судьбу не обмануть», — писал он. «Царя Давида из меня не вышло. Конечно, я больше не любовник». А в следующем письме, как признание, как мольба о прощении: «Все мои мысли с тобой». Далеко внизу, под окнами квартиры Фредерики Цвейг, она и после развода оставила себе эту фамилию, шумел пыльный чужой Нью-Йорк. На столе лежал лист бумаги с одной только фразой: «Дорогой Стефан». Рядом чашка остывшего утреннего кофе. А в воздухе кружатся фразы ненаписанного письма. Оно должно быть самым значительным, самым важным. Оно должно что-то изменить. Это самое трудное письмо в ее жизни. Фредерика по давней привычке сжала ладонями виски. Какие должны быть слова, чтобы он понял? Ему надо вернуться к ней. Старость совсем не страшна, если это старость вдвоем. И вдруг, без стука, что у них было совсем не принято, в комнату стремительно вошла дочь и положила на стол газету. На первой полосе аршинный заголовок с именем, которое столько лет переполняло ее сердце. И дальше, как в бреду, она читала плывущие буквы, которые складывались в страшные фразы: «22 февраля 1942 года. 60-летний писатель и его молодая жена вместе ушли из жизни. Та, что его любила, не пожелала оставаться одна. Супруги Цвейг приняли большую дозу снотворного». Несколько дней Фредерика не выходила из дома. Груда газет, которые приносила и приносила ей дочь, все росла. В 1942 году редакторам хватало новостей. Но смерть Цвейга потеснила и вести из воюющей России, и известия из Северной Африки. Дочь как могла утешала мать. Она догадывалась, что та все время на что-то надеялась. И потом эти последние его письма. Что ж, Стефан Цвейг был мастером мелодраматических развязок. И это, в конце концов, не хуже прочих. Знаменитый писатель оставляет земную жизнь на гребне славы и уходит, как Ромео, вместе с юной возлюбленной. Фредерика надолго пережила Стефана. Ей удалось увидеть, как состарились дети и выросли внуки. Но только самые близкие люди догадывались, что по-настоящему ее жизнь закончилась тогда, в 42-м году, когда она узнала о самоубийстве Стефана Цвейга. И никогда во все последующие годы ее не оставляла горькая мысль о том, что в далеком Рио-де-Жанейро, на кладбище, рядом две плиты. Бессловесная дурнушка не пожелала отпустить ее мужа и навсегда заняла место, которое по праву принадлежало ей, Фредерике. Историю любви Фредерики и Стефана Цвейга вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Любите ли вы историю, как люблю ее я? Если да, то эта передача для вас. Действующие лица истории, новости, а также историческая викторина с розыгрышем призов – все это в передаче «Исторический пасьянс». Каждую первую пятницу месяца в 21.10 в рамках радиоканала «Ветер в окно».
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Ничего не могу поделать со своей огромной любовью. Меня отвергают, меня не любят. Да, но я-то люблю. Нет, я не могу переключиться на кого-то другого. Нет, на что-то другое я тоже не могу переключиться. Мне очень плохо. Я не могу жить без любимого. Простите, ничего больше меня не интересует. Вот это состояние в популярной околопсихологической литературе называют «синдром Адели» по имени Адели Гюго, дочери великого французского писателя. Девушка была удивительной красавицей и талантливой пианисткой. До 30 лет она отказывала всем ухажерам, а потом впала в какую-то болезненную одержимость совершенно заурядным, ничем не примечательным человеком и закончила свои дни в психиатрической клинике. Адель была младшей дочерью Виктора Гюго. У нее было 3 старших брата и сестра. Родители любили своих детей, братья и сестры дружили друг с другом. Когда Адели было 13 лет, случилось страшное горе. Ее старшая сестра Леопольдина с мужем утонули, катаясь на лодке. Леопольдине было 19 лет, ее мужу 26, и они ждали ребенка. Виктор Гюго был в ужасном состоянии. И, чтобы его облегчить, стал устраивать спиритические сеансы. Они с женой искренне думали, что связываются с погибшей дочерью, разговаривают с ней. Горе было уже не таким тяжелым. Адель тоже стала верить, что сестра постоянно приходит к ней, что она часто с ней разговаривает, подает знаки, помогает принять решение. Так Адель росла в атмосфере мистики и серьезных занятий музыкой. Росла и выросла в очень красивую девушку. Она считалась одной из самых завидных невест Парижа. Ее точеный профиль снился многим мужчинам. Она была талантливой пианисткой и всегда очень мило держалась. Казалось, у такой девушки все в жизни должно быть просто прекрасным. Она не очень-то охотно отзывалась на ухаживание. Все эти амуры не были для нее так важны. Музыкой она занималась гораздо охотнее. Но в 31 год она познакомилась с неким Альбертом Пинсоном. История сохранила о нем мало сведений. Пожалуй, самое большое его достижение, что в него была влюблена Адель Гюго. Англичанин, аристократ, офицер, красивый, всегда прекрасно выглядел, всегда нравился женщинам. Вот то немногое, что о нем запомнили. Был ли он уж таким пустым местом, как кажется столетия спустя? Скорее всего, да. Но Адели было все равно. Она видела в нем свою любовь, свою судьбу, свою половинку. Пинсону Адель не нравилась. Его не впечатляли ни ее красота, ни слава ее отца. Он не отвечал на ее письма, морщился в ответ на ее признание. А Адель сходила с ума. Она маниакально преследовала его. Старалась контролировать его жизнь, чтобы в нее не просочились другие женщины. Адель расплатилась по всем его долгам, старалась быть нужной, не утомлять, подстраивалась ко всем его прихотям и постепенно теряла связь с реальностью. Альберта перевели в Канаду, и она рванула за ним. Чтобы добыть деньги на поездку, украла и продала драгоценности матери. Там, в Канаде, всех обманывала, что они с Пинсоном помолвлены, что не могут пожениться из-за несогласия родителей, что у них родился мертвый ребенок. Но якобы их любовь преодолевает все трудности. Домой она написала, что все хорошо, что они с Пинсоном поженились. Родители не совсем поверили, но потом им хотелось думать, что у дочери все налаживается, и они даже дали в газете объявление о ее свадьбе. Адель верила в силу своей любви. Раз она так любит Альберта Пинсона, он не может не любить ее. Что за нелепость? И в ее голову приходили идеи. Одна ужаснее другой. Однажды она наняла гипнотизера, чтобы он внушил Пинсону, что хочет на ней жениться. Гипноз не помог. Альберт сообщил всем, что помолвлен с другой девушкой, дочерью судьи. Адель это не остановила. Она велела своим адвокатам написать судье, что жених его дочери женат на ней. После такого скандала помолвку, разумеется, расторгли. Пинсона снова перевели, теперь в Вест-Индию. И больная любовь погнала Адель вслед за ним. Там ей стало хуже. Она всем говорила, что ее зовут мадам Пинсон, что они с Альбертом давно женаты. Адель впала в жестокую депрессию. Ей было ужасно плохо. Она бродила по улицам в слишком теплой для Индии старой одежде и не видела ничего вокруг себя. Очень долго вместо помощи она получала насмешки. В 42 года Адель вернули домой, во Францию. Это было очень грустное возвращение. Все ее родные, кроме отца, умерли. Несчастную женщину поместили в психиатрическую клинику. Она прожила 84 года, но даже когда умирала, повторяла имя любимого.